з півгодини.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Сьогодні супрацовники міліції затримали 32 чоловіки у вёсцы Заямач на Ямінського району. Усе затриманыя сябры незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны сабраліся, каб абмеркаваць некаторыя арганізацыйныя пытанні. Усіх адвезлі ва ўправленне ўнутраных справ Менскага району. Чатырох непаўнагадовых праз гадзіну адпусцілі, астатніх па адным выклікалі на размову, а потым адвозілі ў аўтобус. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будинку міліції Менскага району, що в мікрорайоні Сцяпянка, собралися батьки і сябри затриманих молодофронтовців. Негледзячи на те, що усіх затримали о полові на третю, праз три години, а шоста вечора ще не було відомо, яке рішення прийме міліцейське керівництво. Серед затриманих Артур Фінкевич. Він разом з іншими молодофронтовцями знаходився у актовій залі міліції. Артур оповів у свободі.
Зараз в актовій залі становиться все менше і менше людей. На почерзі вивозять людей. Запитывают, проверяют документы, если из этого автобуса пару человек выпустили. На волю неполногодовых, что далее будут родиться, никто не верит. Видать, супрацовники райотдела чекают некого загаду.
Павел Северинец так само был на сходе и трапил у милицию.
По всем, видать, режим спробуя показать, что навод выпускающий политичных вязней, он не выпускает со своих кипчуров ситуацию. И он дает разуметь и молодому фронту, незалежному громадству, и международной супольности, что он будет тримать ситуацию под контролем репрессий. И этой демонстративной жесткостью будет доводить, что контролировать перемовы будет он.
Говорил Павел Северинец, засновальник молодого фронту. Дмитрий Дашкевич пригадал, что милицианты затримали больше за 30 человек, когда не прошло и суток после вызволения Андрея Климова.
Сегодняшнее затримание, как и криминальный переслед Катерины Соловьевой по артикулу 193.1, как криминальный переслед по незаконной справе Андрея Кима, они об этом свечат, что авторитарный руховик, он запущенный, он спиняться не будет. И все эти вызволения, которые теперь отбываются, они отбываются только под великим тиском международным и худшею формат некой такой гульни у демократов, чем соправдной либерализации громадско-политического життя.
Молодофронтовцы из размовы милициянтов зразумели, что те ведали про маючи отбыться сход и уже мели прокурорскую санкцию, каб гвалтовно увести у хату. Наста Положанка, якую вызволили праз две годины после затримания, поведомила свободе, что у милиции их уже чакал супрацовник КДБ, якого они называют куратором молодого фронту. Летось, 4 лютого, милициянты так само затримали больше за 30 молодофронтовцев. У вынику супрацнасты Положанки Микиты Краснова, Змитра Хведорука, Бориса Горецкого и Олега Корбана распочали криминальные справы за удел у незарегистрованной организации. Сегодняшнее затримание отбылося 16 лютого, у день солидарности с семьями зниклых и политвязнями, коли милиция и без того працуя во взмозненном режиме. А 5 вечера на проспекте Незалежности милицианты затримали Олесю Ясюк. И она мела при себе сумку со стужками синего колеру. Молодевые активисты у этот день расклеивают портреты зниклых и политвязня у людных местах. Побач с портретами запаливают свечки. Сябры руху джинс за свободу завязываются на древах синие стужки.
Передавала Любов Луньова. Сёння о 6 раніцы цягніком Калінковичы Менск до хаты приехал былы политвязень Андрей Климов. На вокзале яго сустракалі маці, жонка, актывісты апазіцыі, сябры і журналісты. Нагадаю, што спадар Клімаў быў асуджаны 1 жніўня мінулага году судом цэнтральнага раёну Менску. Яго пакаралі 2 гадамі пазбаўлення волі за артыкул у інтэрнэце і трымалі ў мазырскай калёні строгага рэжыму. Першае інтэрв'ю на волі Андрэй Клімаў даў Радіо Свабода. Перадае Алесь Дашчынскі.
Андрей Климов, вызволенный 15 лютого, отповедно с президентским указом об помиловании от 11 лютого. Былы политвязень вызволены от дальнейшего отбытия покарания. Спадар Климов сказал, что для его это застается загадкой. Махчима тут некий процесс перемовов с Заходом.
Лично меня с указом не ознакомили. Я, естественно, не просил и никогда не попрошу помилования, поскольку не чувствую себя виновным и не признаю свою вину. Тем более таких методов борьбы с политическими російськими опонентами.
Спадар Клімов виказав надію, що процес визволення політв'язнів протягнеться і хутко на волі будуть Олександр Казулін і Олександр Звішков.
Слідчим шагом після освобождения політзаключених должно быть не просто выполнение условий Евросоюза, которые бы позволили и дальше существовать нынешнему режиму. Следующим шагом должно было быть выполнение тех условий Евросоюза, которые позволили бы нам вступить в Евросоюз.
Як себе відчуває Андрей Клімов, як його нездоров'я?
Вот сейчас это одна из задач, потому что и сердце побаливает, и что-то долго простуда не проходит, ангины замучили, поэтому одна из первых задач это восстановление здоровья. Я думаю, что в первую очередь питание и спокойствие, домашний уют, они должны сделать своё дело.
Згадуючи зону, Андрей Клімов каже, что она вельми тяжкая у моральном плане, бо у мазырской колонии сядят у основным за забойство, за особливо тяжкие злочинства, причем неодноразово судимые.
Люди деградировавшие, ограниченные, испитые, соответственно, и отношения администрации. То есть они тоже в большом нервном стрессе постоянно пребывают, и поэтому я оказался как будто бы на войне. Мне было очень тяжело сначала сообразить вообще, где я. Не примкнуть ни к одному, ни второму лагерю мне нельзя, потому что я не тот, и тем более я не с администрации. Ну, я политический.
По водле спадара Клімова у отраде было 200 человек.
Есть общая тенденция, что тюрьмы и зоны переполнены свыше всякой нормы. И садят без разбора. Люди заезжали, ну, совершенно непонятно за что. Ну, я старался поддерживать физическую форму, потому что если еще не делать зарядку, не заниматься физкультурой, то можно вообще загнуться.
Яким был самый тяжкий день пережитый за час неволения?
День, когда меня этапировали с гомельской тюрьмы на Мозырь. Когда я приехал, и нас поместили сразу в крытый карантин. Это был самый тяжелый день, ну и страшный для меня. Я попал в такие жесткие условия, вспомнились фильмы про войну, и закрытый карантин, все курят, воздуха не хватает, и я думал, что я умру. Но ничего, выжил.
Виновачення, якое ему было предъявлено, Андрей Клімов называя абсурдом.
Обвинять меня в том, что я призываю конституционным путем сменить власть в стране и предъявлять мне обвинение в призывах к насильственной после того, как я, начиная с 96 года, положил практически всю свою жизнь на то, чтобы в стране соблюдалась конституция. Но это просто перевернуто все сверх на голову, используют любые методы для того, чтобы заткнуть рот своим политическим оппонентам.
Про свои дальнейшие планы Андрей Клімов сказал.
Я не ощущаю себя свободным человеком. Поэтому первое, что мне надо почувствовать себя свободным. Потом мне надо по-нормальному обнять свою жену, детей, поговорить с мамой, встретиться с друзьями, пройтись по родному городу, передать привет всем, кого я знаю. И когда я почувствую себя свободным человеком, я могу строить планы на будущее.
Андрей Клімов говорить, що у зняволенні мав можливість писати свої книги і мистецькі романи, так само книгу про те, куди іде країна після розгону Верховного Совету і про місце Білорусі у Європі. З зони забрав з собою шахмати. Ви на хвалях Радіо Свобода. Представники політичних партій і громадські активісти Аршанського району долучилися до кампанії по збиранні підписів супроти будівництва атомної електростанції у Городському районі на Могилєвщині. Аршанський район межує з Городським, тому для місцевого населення проблема ядерної безпеки так само актуальна. Старшиня Аршанської городської ради молодзевих організацій Ігор Казмярчук повідомив, що підписатися під зворотом до президента і уряду з потребуванням скасування рішення про будівництво АЕС може кожен охотний. Неузабаві підписані аркуші будуть розповсюджені по навчальних установах і по підприємствах городу. Днями були політв'язень Миколай Автухович володкувався у Вовковиску керовцем у приватному транспортному підприємстві «Нікотаксі». Яно притягує традиції ягоної фірми таксовок, яку він мав до зняволення. Знайти працю він повинен був згодно з умовами змягчення покарання. Наш кореспондент Сергій Островцов навідав Вовковиск і зустрівся з Миколаєм Автуховичем.
У Миколая Автуховича змены в працовном покое. На стене з'явилася мастацкая композиция с бел-червоно-белым стягом и гербом погоня. Перш он поведомляет, что теперь з'являється кировцем. Правда, пассажиров не возить. Гроши еще не отрымливал, але будет 300 тысяч рублей. Под стягом Нікотаксі теперь ездить 31 машина, более чем было неколи у его самого. На всех машинах раньше его на телефонный номер 5 двоек. Правда, на такси стали экономить, каже Автухович.
Даже в других городах ездили хуже, а у нас здесь ездили лучше. Почему? Потому что город находится при границе, люди как-то могли зарабатывать, которые в Польшу ездили. Сейчас закрыли Польшу, у людей вообще нет денег.
Покуль он сидел в турме, жихары Волковыску не отмовились от такси 5-2.
Люди поддерживают. Даже диспетчера заметили, когда меня выпустили, в городе стало известно, что кто хочет освободился, просто стали больше звонить.
Ранее у Миколая Автуховича было 25 таксовок.
Остался один металлолом. За 2 года, пока я был в тюрьме, когда их арестовывали, описывали, ставили под забор, что может с машиной случиться, если она 2 года простояла? Это да, это уже кладбище.
Только 5 из ранейших автомобилей по-ранейшему ездить. У доход державы по поводу решения суду заберут 9 машин.
Они приходили забирать, но говорят, вы нам восстановите. Я говорю, сейчас я вам брошу все дела, еще буду деньги вкладывать. Они, говорят, были на ходу. Те, которые были на ходу, значит, есть, соответственно, люди, которые брали на хранение. Они будут отвечать, в принципе, за это.
Миколай Автухович зазначає, що з податками у його було все у порядку, а посадили його за віртуальну фірму таксі, яку він, на думку суду, повинен був створити, але не створив. На гэту неісну фірму налічили велику суму податків, за які ваўкавысты прадпрымальнік трапив у турму. Його теперішня мета – абскардіць присуд. Сьогодні Автухович повинен двойчі на місяць адзначацца ў міліції, знаходзіцца дома з 19 годин до 6 раніцы, у випадку ад'езду йому необхідно мець командировочне посвідчення.
З Миколаем Автуховичем гутарыў Сергей Астраўцоў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Дубінін з Менску. Мы, беларускія грамадзяне, апынуліся ў своеасаблівым гета. Захад, па сутнасці, аднавіў для нас жалезную заслону ад Берасця да Верхнядзвінска ў выглядзе шэнгенскіх візаў па 60 еўра. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міліцыянты ўварваліся ў хату вёсцы Заяннай Менскага району, дзе праходзіў сход рэгіянальных актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт». Сярод затрыманых былі Артур Фінкевіч, Павел Севернец, Павел Ноздра. Сёння о 6 раніцы цягніком Калінкавічы Менск да хаты прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. Спадар Клімаў выказаў надзею, што працэс вызвалення палітвязняў працягнецца і хутка на волі будуць Александр Казулін і Александр Здвіжкоў. У Смаргоне актывісты арганізацыі «Моладзь БНФ» правялі марафон, прысвечаны Дню Салідарнасці. У Магілеве адбыўся ўстаноўчы сход дабрачыннага грамадскага аб'яднання «Кропля жыцця». Прадстаўнікі палітычных партыяў і грамадскія актывісты Аршанскага району далучыліся да кампаніі па збіранні подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у горадскім раёне на Магілеўшчыне. У Віцебску адкрыўся музей кіно. Александр Здвіжкоў даслаў першы ліст з менскага следчага ізалятару, у якім распавёў пра ўмовы ўтрымання. У якой крымінальнай справе Александр Казулін праходзіць сведкам? Чаму не змянілі меру стрымання Андрэю Кіму? Навіны пра беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
22 лютага у Верховным судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова, якога асудзілі на 3,5 гады за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда. Журналіст не прызнае сябе вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і дамагаецца апраўдання. У пачатку студзеня, пасля працэсу ў Менскім гарадскім судзе, Александра Здвіжкова перавялі з ізалятару КДБ ў Менскі следчы ізалятар. Амаль месяц лістоў адтуль ад журналіста не было. І вось днямі маці вязня Ганна Здвіжкова атрымала ад сына ліст. Александр Здвіжков напісаў, што яго перавялі ў іншую камеру, большую, дзе ўтрымліваюць некалькі чалавек. Гэтая камера цяплейшая. У былой вязень вымушаны быў прасіць дадатковую коўдру. Гэтым разам скаргаў на ўмовы ўтрымання Александр Здвіжков не выказваў, але паскардзіўся на сваё здароўе.
Гаварыць, што плоха відзіць, плоха слышыць. Ты вообще, говорит, нуждаюсь в лечении на нервной почве, сколько всяких заболеваний. То он говорит, я от всего отгорожен сейчас, ничего у меня нет, только единственные вот соседи в какой-то степени как-то легче с ними.
На гэтым тыдні адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юляй. Палітык распавёў пра ціск з боку адміністрацыі. Яго надзвычай часта сталі абшукваць ахоўнікі, забралі ў яго электраплітку і сокавыціскалку, не перадаюць частку карэспандэнцыі. Паводле гэтых прыкметаў Александр Казулін мяркуе, што ў блізкім часе ў яго нулявыя шанцы на датэрміновае вызваленне. Распавёў палітык і пра тое, што яго спрабавалі дапытаць у якасці сведкі паводле нейкай крымінальнай справы, але ён адмовіўся. Якая гэта справа? Вользіка з Луны невядома.
Папа на 1000%. 100% уверен, что это дело будет переквалифицировано, в отношении него будет возбуждено уголовное дело, его постарается дать Казулину как можно больше срок, второй срок.
Поводле былого адвоката Ігора Рынкевича, кримінальная справа, у якой Александр Казулін фігурує як свідка, нібито заведеная супраць былого супрацоўніка Белдзяржуніверсітэту і прыпадае на перыяд, калі ректорам ВДУ быў Александр Казулін. У міліцыі падрабязнасці ў гэтай справы не паведамляюць. Як пачуваецца Александр Казулін? Дачка палітыка распавяла, што зараз ён важыць 88 кілаграмаў. Гэта сярэдні паказчык паміж вагой палітыка до і пасля галадоўкі ў канцы 2006 года. На здоров'я ён не скардзіцца, увогуле не хоча пра гэта гаварыць, а вось настрой у яго баявы, кажа Вольга Казуліна пра свайго бацьку.
Тот сильный внутри жесткий Казулин, который был на голодовке, и вот он сейчас возродился опять. Он готов к борьбе, он готов к той войне, которую ему открывают. Он сказал, что только на своем опыте, на своем примере он может показать тот беспредел, который творится не только в колонии, но и во всей стране.
14 лютого Центральный суд Менска покинул без змену меру стримання для молодого активиста Андрея Кима, супраць якога завели криминальную справу после митингу предпринимальников, які прайшоў у Менску у студзені. За вызваленне Андрэя Кіма пад падпіску пра нявыезд хадайнічала болей як 50 чалавек, але суддзя Валянціна Свістун вырашыла, што ў мэтах следства патрэбна ўтрыманне актывіста пад вартай у менскім следчым ізалятары.
Навіны пра беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Грузділовіч. Вы на хвалях Радыё Свабоды і цяпер да міжнароднай тэмы. Чакаецца, што Косава ў аднабаковым парадку прыме дэкларацыю аб незалежнасці ад Сербіі ў нядзелю 17 лютага. Але новоутвораная европейская держава не будет признана ани Сербии, ани России, ани Организации Объединенных Наций. Косово будет в значной ступени існаваць как протекторат Европейского Звязу. С подробязностями Вольга Караткевич.
У штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку завершилось позачарговое посяджение Рады безпеки ААН у пытанні Косово. 5 сябров Рады с 15 подтримали план Марти Ахтысаары, специального посланца генерального секретаря ААН у Косове. Его план предугледжвае незалежность Косово. С гэтым погодились сталые члены Рады безпеки США, Франция, Великая Британия и несталые Бельгия и Италия. Сербия николи не признает этой незалежности, заявил на посяджении министр замежных справ Сербии Вук Ярамиш. Ярамиш подкреслил, что Сербия поустремается от выкористания военной силы. Представник России ОАН Виталь Чуркин закликал ОАН у выпадку принятия декларации незалежности Косово признать ей незаконной. Россия будет змушена уличивать махчимость обвящения незалежности Косово у своей политицы относно Абхазии и Паудневой Осетии. Наместник посла США ОАН Алехандро Вольф заявил, что позиция Америки абсолютно зразумелая, она была неодноразово огучаная и раней. План Марти Ахтысары – правильная мера для забеспечения доброй будущей как для косовару, так и для сербов. Гэта, на думку Вольфа, дозволить и Косову, и Сербии рухаться у керунку евроатлантичных структур. Але калі Прыштина урэшце стане новой столицей новой незалежной краины, гэтая краина сутыкнется с великими проблемами. Вице-президент Центру доследов для постконфликтного свету и операции стабильности в Американском институте миру Дэниел Сервер зауважае, что суверенная Косово не будет иметь полновартостного статусу сярод незалежных державов.
Гэта вельмі кепская рэч пачынаць сваю гісторыю без прызнання тваім самым вялікім суседам, ад якога ідзе вялікая небяспека. Самае важнае, што паводле сербаў пытанне Косава будзе заставацца адкрытым. Гэта будзе ўзмацняць нацыяналістычныя сілы ў Сербіі. Што да Косава, дык гэтая дзяржава збіраецца абапірацца на нас больш, чым мы гэтага хочам, і ці будзе гэта добра для яе. Такім чынам мы замыкаем сябе ў вельмі працяглых у часе абавязаннях.
Косава пяройдзе з ААНаўскага ў пратэктарат Еўразвязу. У чаканні нядзельнага абвяшчэння незалежнасці Еўрапейскі звяз рыхтуе паслаць у Косава прыкладна 2000 паліцэйскіх, суддзяў, цывільных кіраўнікоў. Балканскі карэспандэнт брытанскага часопісу «Эконаміст» Тым Джуда, аўтар кнігі «Косава. Вайна і рэванш», лічыць, што поспех місіі Еўразвязу быў бы вельмі карысным для аб'яднанай Еўропы.
Поглядите на мапу, поглядите на размещение. Это не периферия Европы. Это у середине территории НАТО и Евразвязу. Это как раз у середине. Так, натурально это мая шанец. Життё будет складаным, будут забурені, будут проблемы. Але это не территории, оточенные Евразвязом. И тому это у интересах Европы, что вельми моцный блок с 500 миллионов человек и 27 краинов не дозволить тут поразы.
Тим часом Сербія відчинила урадовий офіс у Мітровіці, що у північній частці Косова. Косовські серби планують утворити власну асамблею у цьому регіоні. Некоторі аналітики, у тим ліку вже пом'янені тим Джуда, не виключають, що таким чином Косово опиняться поділеним. Регіон з косовськими сербами стане де-факто часткою Сербії.
Розповідала Ольга Короткевич. Додам, що Косово – повднєвая провінція Сербії поміром з американський штат Коннектикут чи державу Катар. 90% насильництва – албанці, це 2 мільйони чоловік, сербів – каля 100 тисяч, і вони знаходяться під аховою силою НАТО. Безпрацов'я у провінції складає 50%, передусім серед молодого насильництва. Як ви ставитеся до незалежності Косово? Це питання мінакам на вулицях столиці задавала Галина Абакунчик.
Моє, чтобы мнение сказать, да, мне нужно знать, что там такое происходит. Что там такое происходит, я просто не знаю, мне некогда смотреть телевизор вообще. Что я могу сказать? Я зарабатываю деньги, цены подскочили, остается только работа с утра до ночи и все.
Мое мнение, правильно, чтобы они были отдельно и чтобы у них было свое государство, чтобы все полностью свое, чтобы они никого не зависели.
Ситуацию знаем, но безразлично, как они там себя хотят, неважно.
Считаю это абсолютно неправильно. Косово это должно входить в Сербию, это Сербия. Сербская земля. В свое время сербы приютили, по-белорусски кажучи, албанцев. И сейчас албанцы обещают эту сербскую землю, обещают свои делать. Я считаю, это просто и политическое, и какое угодно это преступление.
Если сказать про историю, то мне ведомо, что большинство албанцы насельництва Косово стали складать после Другой Световой войны в вынику примусового выселения сербов итальянскими оккупантами. И так само ж переселение мусового ж тих же самих албанців у Косово. Тому гэта падзея дзелення албанскага на сённяшні дзень Косова ад Сербіі, калі казаць гістарычна, бо гэта несправедліва, удачне не да сербаў, але як яно сталася сёння, гэтым летам я быў у Амерыцы, сустракаў вельмі шмат сербаў і даводзілася ім проста тлумачыць, што калі вы всё-таки збіраецеся пакінуць Косова ў складзе Сербіі, вы мусіце проста прызнаць албанцаў албанцамі, то есть прызнаваць іх веру, паважаць іх мову і наогул неяк жыць разам. Але такога не назіралася ў іх поглядах, такой цярпімасці, таму мне здаецца, местное проживание, оно немагчыма.
Як вы ставите сюда незалежности Косово?
Да, проблема не решается, и мне она неизвестна.
Я думаю, это правильно, потому что каждая краина повинна быть незалежная и повинна сама вырашать свои справы, как внутри краины, так и позамеж.
А питание на Минских улицах проводила Галина Абакунчик. Тепер дзвінкі на свабоду. Тэму агляду тэлефанаванняў за тыдзень, вызваленне Андрэя Клімава, беларуска-расійскія стасункі, цкаванне грамадска актыўных студэнтаў. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
15 лютага на волю выйшаў Андрэй Клімаў. Суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў яго вінаватым у публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі. Падставай для абвінавачвання была публікацыя на інтэрнэт-сайце. Палітыка асудзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму. Слухачы свабоды віншуюць Андрэя Клімава з вызваленнем.
Спасибо большое за радостную весть об освобождении Андрея Климова. Конечно, здесь большая заслуга и вас. Большая заслуга всех людей, которые любят справедливость, свободу, демократов, которые сражались за его свободу. И настолько обрадовало, что мне просто сердце выскакивает из груди, что его родные наконец встретят этого талантливого, умного, красивого человека.
Минский, Иван Карпович. Хочу поздравить Климова с его освобождением незаконно осужденного. И на место его, кто давал указания и кто судил его, надо послать туда, в эту колонию.
Лукашенко вызвали из тюрьмы политических невольных, потому что в его бюджете нема грошей на их утримание.
Пятнадцатого лютого с 3-го курса факультета журналистики БДУ отличили старшиню культурницкой комиссии партии БНФ Франа Кавячорку. Официальная причина – академичная непоспеховость. 21 студеня Франа Кавячорку затримали ля будинку центрального РУС Менску, куди он приходил потримать своих поплечников. Хлопца осудили на 15 суток арешту.
За гэты час Вячорка пропустил 2 испыты.
Обращаюсь к президенту, правительству. Прекратите позорную расправу над молодыми людьми, исключая их из университетов. Подумайте, что вы делаете. Позор такой власти, позор. Живе Беларусь.
У протяг темы сродков массовой информации такое телефонование.
Выступая перед студентами БГУ, Лукашенко сказал, что масс-медиа – мощное оружие. Беларусь на сегодняшний день власть за народные деньги приватизировала электронные печатные СМИ и заказывает свою музыку. Под разными предлогами независимые печатные СМИ убрали. Остался интернет, который не снимешь и не заглушишь. Для власти это самая головная боль. Ну и здесь не беда, китайцы помогут. У них опыт уже есть. Через год будем кушать свое белорусское. Народ будет слушать одну и ту же старую песню. Прежде думая о родине, а потом о себе. А власть прежде всего о себе, а потом о родине. Что и делается в настоящее время. Во всех цивилизованных демократических государствах независимые электронные печатные СМИ называются четвертой властью. И эта власть снимает за отношения не только взорвавшихся разных чиновников, а и президентов. Вот это и боится нынешняя власть Беларуси. Поэтому и воюет с независимыми СМИ. С уважением, Петр Степанович.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор наилепшего звонка, поведомления, подкастки будет отримливать приз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Агляд. Телефонування на свободу підрихтував Єгор Майорчик.